Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 5 июля, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Северная Корея провела ракетные испытания. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству. Есть раненые. В Валенсии трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро. В Киеве сегодня продолжатся переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию парламентского кризиса. Северная Корея провела ракетные испытания. По информации американских спецслужб, были запущены 6 ракет. Одна из них — межконтинентальная Тепхадон-2, остальные — меньшей дальности. Ракеты упали в Японское море между Японией и Корейским полуостровом. Токио и Сеул выразил решительный протест. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли назвал действия КНДР провокационными. Совет безопасности ООН в связи с запуском ракет сегодня проведет закрытую сессию. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт назвал эскалацией насилия ракетный удар, нанесенный ранее палестинскими боевиками по городу Ашкелон. Ракета взорвалась во дворе школы, никто не пострадал. Ольмерт, как ожидается, обсудит с главами силовых структур Израиля дальнейший ход операции в секторе Газа, которая началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалида, говорит представитель МИДа Израиля.
Мы не ведем переговоров с террористами. Я могу сказать следующее. Капрал Гилад Шалит жив. Если с ним что-нибудь случится, Израиль примет самые жесткие меры в отношении тех, кто понесет за это ответственность.
Заявил представитель израильского МИДа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. В Москве открывается консультативная конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки и международных профобъединений. Участники двухдневного форума обсудят повестку дня предстоящего саммита Большой Восьмерки в Петербурге. Кроме того, будут рассматриваться такие темы, как соблюдение прав трудящихся и профсоюзов, миграция, мировая торговля. В Москве прошел международный форум неправительственных организаций. Основная задача конференции – выработка рекомендаций к июльскому саммиту Большой Восьмерки. Во вторник на форуме выступил президент России Владимир Путин. Он обещал довести до сведений участников предстоящего саммита критические замечания и предложения неправительственных организаций. Отвечая на вопросы о ситуации в Чечне, Путин сказал:
«Известие о достижении...
Никаких боевых действий там сегодня нет. Там есть всплески террористических проявлений. Но никаких боевых действий нет. Армия в казармах. Там есть наши войска расположены, так же, как и в других территориях Российской Федерации, на постоянной основе, занимаются тем, чем и занимаются войска в других территориях Российской Федерации»,
сказал президент России. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. На скамье подсудимых двое москвичей, сотрудник частной охраны фирмы Виталий Голиков и студент Вячеслав Баркетов. 3 апреля они напали на Мирзоева в вагоне поезда метро. На Украине лидеры парламентского большинства и оппозиции после 2 раундов переговоров при участии президента страны так и не подписали меморандум об урегулировании парламентского кризиса. Сегодня переговоры продолжатся. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Известие о достижении компромисса между властью и оппозицией ожидали возле президентской канцелярии около 100 украинских и иностранных журналистов. Однако этих слов из уст политиков они не услышали. Разрешить все спорные вопросы за круглым столом участникам переговоров не удалось. Основные противоречия связаны с принципом распределения 24 комитетов Верховной Рады. Как минимум на 10 из них претендует оппозиция. По словам главы президентской канцелярии Олега Рыбачука, встреча лидеров «Оранжевой тройки» партии регионов и коммунистов закончилась во вторник созданием рабочей группы. В нее вошли представители всех 5 парламентских фракций, которые будут согласовывать последние разногласия между большинством и оппозицией. Очередной раунд переговоров с участием президента ожидается в полдень в среду. И по прогнозам Рыбачука, во второй половине дня партия регионов может разблокировать работу Верховной Рады. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Радио «Свобода». Новости.
В Валенсии на востоке Испании трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро, где 3 июля сошел с рельсов поезд. Погиб 41 человек, 45 ранены. Во вторник по всей Испании были объявлены 5 минут молчания. В Македонии сегодня парламентские выборы. По данным последних опросов, предстоит острое соперничество между правящими социал-демократами и оппозицией. С подробностями наш корреспондент Айя Куги.
В парламентских выборах в Македонии принимают участие 6 коалиций и 25 политических партий. Эти выборы считаются испытанием демократической зрелости страны, которая известна серьезными нарушениями процесса голосования. Западные дипломаты предупредили, что результаты выборов станут решающими для вступления Македонии в Европейский Союз. Атмосфера в стране напряженная. Опросы общественного мнения показали, что прогнозировать результаты голосования трудно. Есть перспектива почти равной поддержки избирателями правящей партии Социал-демократический союз Македонии и главного правоцентристского оппозиционного блока ВМРО ДПМНЕ. Считается, что судьбу выборов определят голоса албанских избирателей, которые также разделились между двумя своими национальными партиями, из которых одна за правящий, другая за оппозиционный блок. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Северная Корея провела ракетные испытания. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству. Есть раненые. В Москве открывается конференция профсоюзов «Большой восьмерки». На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей, а также ознакомиться с новостями.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И вновь о погоде. На европейской территории России серьезные коррективы в погоду вносят циклоны. Атлантический циклон продолжает бороздить север европейской России, задевая своими атмосферными фронтами север центрального района и Поволжья. Остальная территория будет в восточной части малоподвижного антициклона, центр его над Польшей. В северо-западных и центральных областях с приближением холодного атмосферного фронта атлантического циклона местами пройдут кратковременные грозовые дожди, обещают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге днем без осадков, от 21 до 23 градусов тепла. В Москве днем возможны кратковременные дожди, максимальная температура 26 выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Очередной виток напряженности в зоне израильско-палестинского конфликта. Влияние книги в современной России на сознание читателя. Ужесточение требований к владельцам малых плавсредств.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в России проходит ряд конференций, организованных правозащитными организациями. Накануне на форуме «Гражданская восьмерка» с правозащитниками встретился президент Владимир Путин. О том, каким получился диалог на злободневные темы, о том, как эти темы могут быть затронуты на саммите «Большой восьмерки», комментарии и прогнозы экспертов вы услышите в течение нашей программы. И в продолжении тема вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека? Мы ждем ваших сообщений, напоминаю, телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
В ночь на среду израильские ВВС нанесли удары по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Израиль использует воздушные налеты и операцию сухопутных войск в секторе Газа как средство давления на правительство палестинской автономии с целью освобождения своего солдата, захваченного боевиками, и прекращения ракетных обстрелов израильских городов. Из Тель-Авива передает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Во вторник ракета «Касам», выпущенная из северной части сектора Газа, упала во дворе школы в центре израильского города Ашкелон. К счастью, от ракеты никто не пострадал. Ответственность за акцию взяла на себя военизированная группировка правящей партии «Хамас» бригады из Аддин аль-Кассам. Глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что ответственность несут также политические руководители «Хамаса», которые сегодня управляют палестинской автономией. По словам Ольмерта, «Хамас» ответит за эту беспрецедентную эскалацию террора. Напомню, что всю последнюю неделю Иерусалим требует от правительства палестинской автономии освобождения захваченного боевиками израильского капрала Гилада Шалита. и отказывается вести переговоры с террористами, к коим причисляет и Хамас. Во вторник утром три палестинские группировки, захватившие Шалита и в том числе боевое крыло Хамаса, заявили, что отныне Израиль не получит никакой информации о заложнике, так как проигнорировал их требование освободить тысячи палестинцев из израильских тюрем. Между тем, лидеры движения «Хамас», так же как и боевики, похитившие солдата, утверждают, что Израиль пожинает плоды своей несговорчивости. «Мы были уверены, что настала очередь Израиля отреагировать, но, к сожалению, они не захотели обдуманно, дипломатично и мудро решить эту проблему путем обмена пленными, как и предусмотрено международными конвенциями. Теперь у военизированных группировок развязаны руки, и лишь сами сионисты несут ответственность за последствия своего отказа», сказал представитель Хамаса в Газе Мушир аль-Масри. Палестинский премьер-министр Исмаил Хания обратился к боевикам с повторным призывом не причинять зла солдату и выразил надежду на решение этой проблемы путем переговоров. Однако израильский вице-премьер Шимон Перес вновь заявил, что Хамас политическим партнером на переговорах быть не может, о чем говорит и обстрел Ашкелона, и похищение солдата на территории Израиля. «Мы не так уж беспечны, когда есть возможность политического решения, мы ее используем. Но не с теми, кто ведет себя как бандиты, как в джунглях». После того, как был объявлен ультиматум боевиков, израильские танки и пехота, несколько дней назад вошедшие в северную часть сектора Газа, во вторник продвинулись на километр вглубь палестинской территории, потребовав от гражданского населения покинуть этот район. В южной части сектора войска стоят с прошлой среды, контролируя 10-километровый участок границы с Египтом и аэропорт Дахания. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, Россия готовится к саммиту «Большой восьмерки». Что пишут об этом сегодняшние российские газеты? Какие есть повороты?
Ну вот, например, газета пишет о том, что подготовка к саммиту вступила в заключительную стадию, напоминает, что саммит стартует 15 июля в Санкт-Петербурге, а вчера глава российского государства сделал то, чего не делали его западные коллеги, то есть выступил в Москве перед правозащитниками, участниками Международного форума неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». Более того, вечером президент пригласил руководителей крупнейших организаций, таких как Международная амнистия и Гринпис, всего более дюжины, в резиденцию в Новоогареве. Речь Путина на форуме была весьма откровенной, полагает газета. Там нашлось место всем темам, намеченным на обсуждение петербургской встречи в Верхах, а именно энергетической безопасности, иранскому кризису, экологии, а также взаимоотношениям власти и общественных организаций. Вот трактовка темы газеты «Коммерсант». Вчера в Центре международной торговли президент России Владимир Путин на свой страх и риск встретился с участниками форума правительственных организаций «Гражданская восьмерка». Некоторые из них, встав на стулья, устроили акцию гражданского неповиновения Владимиру Путину, протестуя против развития мировой атомной энергетики. Руководители Международной торговой палаты, с которыми президент встретился после этого, потребовали от него и других лидеров «Большой восьмерки» как можно интенсивнее развивать атомную энергетику. С подробностями того, как вел себя господин Путин меж этих двух огней, специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Подготовка к саммиту идет и в Петербурге. Вторая декада июля в городе обещает быть жаркой, полагает независимая газета. Радикально настроенные группировки и движения накануне и в период саммита «Большой восьмерки» планируют проведение ряда громких акций. Как правило, они будут несанкционированными. Подготовка к мероприятиям строго законспирирована. Большинство из радикалов даже не обращались в администрацию города за разрешением на проведение шествий, пикетов и митингов. Агрессивные противники саммита G8 готовят свои акции в глубокой тайне. Первая полоса независимой газеты. Ну, а газета «Известия» тоже пишет о Владимире Путине, но речь идет о предстоящем его выступлении. После того, как в прошлую пятницу россияне и граждане других государств получили возможность задать по интернету свой вопрос президенту России, ответы «Город и мир» увидит и услышит в четверг, в адрес главы государства на портал «Яндекс» и сайт BBC поступило уже более 80 тысяч обращений. Чаще всего люди поднимают жилищную тему. На втором месте по популярности частная жизнь Путина.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. Отмечу только, что специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович также побывал на международном форуме «Гражданская восьмерка». Его репортаж вы услышите во второй половине этого часа. В Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Северная Корея провела испытание 6 ракет. Япония и Сеул выразили решительный протест. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. 4 человека ранены. Госдума России сегодня планирует принять поправки в антитеррористическое законодательство. В Москве открывается конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Тема выпуска. Запад накануне Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Есть ли корни у радикального ислама на Северном Кавказе? Исследования нефти в России потребляют, но не изучают. И возможен ли общественный контроль над специальными интернатами для детей? «Время и мир» в 10:00. Время московское.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в Уимблдон близится развязка теннисного чемпионата.
Да, Никита, вчера там уже определились участницы полуфиналов в женском одиночном разряде. Вторая ракетка турнира бельгийка Ким Клейстерс одолела китаянку на Ли 6-4-7-5, а ее соотечественница Жюстин Анен Арден Сейне III выиграла у француженки Северин Бремон 6-4-6-4. В полуфинале эти теннисистки встретятся между собой, а другую пару составили россиянка Мария Шарапова и первая ракетка мира француженка Амели Морисмо. Шарапова взяла верх над Еленой Дементьевой 6-1-6-4, а Морисмо над еще одной представительницы России Анастасии Мыскиной 6-1-3-6-6-4. В мужском парном разряде первыми в полуфинал вышли первые сейные американцы братья Боб и Майк Брайны, в трех сетах обыгравшие чехов Лукаша Длоухи и Павла Визнера. Остальные мужские пары сыграют сегодня, и также сегодня состоятся все четвертьфиналы в мужском одиночном разряде. В Германии на чемпионате мира по футболу определился первый участник финала. Основное время полуфинального матча в Дортмунде, где встречались сборные Германии и Италии, завершилось в ничью 0-0, а на исходе дополнительного времени голы Фабио Гросса на 119-й и Алессандро Дель Пьеро на 120-й минутах принесли Италии победу 2-0. Второй финалист определится сегодня в Мюнхене в матче между Францией и Португалией. Продолжается знаменитая веломногодневка Тур де Франс, уже 93-я по счету. Третий этап, 216,5 километров между французским городом Эш-Сюр-Альзет и голландским Валькенбургом, выиграл Матиас Кеслер из Германии. Вторым к финишу пришел Майкл Роджерс из Австралии, а третье место занял итальянец Даниэле Беннати. В общем зачете впереди Том Боунен из Бельгии, вторым идет Роджерс, третьим американец Джош Хинкепи. Лучший из россиян Владимир Карпец занимает пока 8-е место и уступает лидеру 17 секунд. Вчера в Измире начался чемпионат Европы по фехтованию. В первый день были разыграны 2 комплекта наград у мужчин-раперистов и у женщин-саблисток, где впервые в своей карьере россиянка Софья Великая стала чемпионкой континента. В финальном бою она добилась победы над украинкой Ольгой Харлан 15-14. В мужском финале немец Ральф Биздорф уверенно выиграл у англичанина Ричарда Крюза 15-7. Лучший из россиян Юрий Молчан в четвертьфинале уступил будущему чемпиону 8-15.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Тысячи любителей водного отдыха ждут лета, чтобы отправиться в путешествие на байдарках, а сотни тысяч рыбаков готовят резиновые лодки. Но с недавних пор к владельцу каркасной байдарки или надувной лодки закон предъявляет такие же жесткие требования, как к хозяину парусной яхты или мощного катера. Рыбаки и туристы этим недовольны, но чиновники МЧС говорят, что главное – безопасность людей на воде. Этому была посвящена пресс-конференция руководителя Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области Алексея Гавреева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Новые правила пользования маломерными судами, утвержденные приказом МЧС России, требуют, чтобы владельцы байдарок, гребных и надувных лодок с грузоподъемностью выше установленного предела имели документы на регистрацию судна, бортовой журнал, бортовой номер, сигнальный фонарь, спасательный жилет. Эти плавсредства должны также проходить регулярный техосмотр. Чтобы управлять байдаркой или надувной лодкой, придется пройти курс обучения и получить удостоверение, по сути, водительские права. Выходит, сегодня иметь резиновую лодку так же хлопотно, как автомобиль. Представитель госинспекции по маломерным судам Алексей Гавреев говорит, что каждая строка инструкции оправдана, потому что это чья-то оборвавшаяся в прошлом человеческая жизнь.
Вода – это та же самая дорога. Вы приехаете на то же самое Пироговское водохранилище, когда там градусов за 30. Летом – это та же самая Тверская улица, где ходят и серферы, и гидроциклы, и моторные лодки, и 28- и 30-метровые яхты. Понимаете, это хаос. Мы должны привести это все к порядку.
Алексей Гавреев привел несколько примеров человеческих жертв, причиной которых стало несоблюдение правил для маломерных судов.
Пироговское водохранилище. Утром к нашей базе стоянки прибывается лодка без номеров. Кто-то вчера видел, как один рыбак вечером втихаря вышел ставить сеточку. Рядом проходил мощный катер, эта лодка опрокинулась. Человек был без пасс-жилета. Температура воды на тот момент, это начало мая месяца, снег только сошел. Кого искать, мы не знаем. Регистрационных знаков нет. Следующий. Надувная лодка, двое рыбаков, рыбачат. Пробивают борт этой лодки спиннингом, они тонут в течение 30 секунд. Третий случай. На байдарке находятся двое взрослых ребенок. Оказывается, в районе катания не совсем трезвых граждан на гидроцикле. Байдарка перерезается пополам гидроциклом. Все трое гибнут. Я думаю, виноваты те, кто погибли.
Алексей Гавреев отрицает возможность того, что усложненные правила пользования лодками приведут к коррупции. Он заявил, что в инспекции по Московской области полностью сменилась команда инспекторов. Техосмотр судов ведется бесплатно, вождению лодок обучают в сертифицированных школах, в том числе по интернету. А в случае нарушения правил вежливый инспектор составит протокол и выпишет штраф. Гавреев представил статистику нарушений в нынешнем году.
На сегодняшний момент таких протоколов составлено более 1000. У нас обращение в суд по неправомерности действий инспекторов. Вот из этой 1000 двое протестовали наши действия.
Государственная инспекция по маломерным судам следит не только за лодками, но и за состоянием пляжей. Оказалось, что из 111 пляжей Московской области только к 15 у инспекторов нет претензий. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Один из советских стереотипов представления об СССР как о самой читающей в мире стране с тех пор не стало и самой читающей страны, и той массы читателей, о которых докладывала официальная статистика. При всем критическом отношении к советскому чтению можно точно сказать, советский человек читал прежде всего художественную литературу, либо научно-популярную. Политические, пропагандистские книги, издаваемые гигантскими тиражами, не читал по своей воле почти никто. Теперь ситуация изменилась. Российские издательства выпускают сотни книг по политологии, социологии, экономике. Особую статью составляют книги политиков, мемуары и исследования. Однако, несмотря на это, уровень политического сознания российского общества явно оставляет желать лучшего. О возможных причинах этого Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
На интернет-сайте «Грани.ру» появилась рецензия известного российского филолога и общественного деятеля Мариетты Чудаковой на только что вышедшую книгу Егора Гайдара «Гибель империи. Уроки для современной России». Чудакова считает это сочинение, цитирую, «подлинным событием в сегодняшней интеллектуальной жизни страны» и убедительно иллюстрирует свое мнение. Помимо точных и доказательных авторских рассуждений о причинах краха СССР и так называемом постимперском синдроме, Чудакова отмечает сам способ изложения, благодаря которому книга могла бы стать популярной.
Очень сильная ее сторона, заставляющая думать, что тираж должен быть не 8 тысяч, а раз 10 больше, исключительная простота и ясность авторского изложения. В сущности, это книга для умных старшеклассников, и как раз в пору той группе соотечественников, которые относятся к читающим.
Помимо, собственно, рассуждений о книге Гайдара, Чудакова обращает внимание на тот странный факт, что при всех превосходных качествах гибели империи она вряд ли станет событием общественной жизни. Книги в современной России вообще перестали становиться такими событиями, а те, кто их читают, редко открыто высказывают свои взгляды.
Есть впечатление, что в последние годы жители России, не все подряд, а те, что относят себя к мыслящим, резко разделились на две неравных доли. В одной малой доле читают. Сейчас есть что почитать об истории и экономической жизни царской России, Советского Союза и о постсоветском времени вплоть до сего дня. Гуманитарная мысль, в отличие от советской эпохи, с ее тогдашним либо блудословием, либо попытками сказать что-то серьезное, пряча мысль от цензуры за экивоками, еще немало тех, кто потратил на это запрятывание драгоценные годы жизни, нелегко, кстати, было возвращаться от экивоков к прямой речи, под вопли о гибели культуры переживает подлинный подъем. В другой, гораздо большей части общества живут иначе. Там ничего серьезного давно не читают, хотя образования на такое чтение хватило бы. Не читают принципиально, во всяком случае, книг. Довольствуются в крайнем случае небольшими интернетными текстами. Вместо этого активно высказываются по самым разным вопросам истории и экономики, устно или на форумах.
В чем причина этого разделения? И главное, почему не высказываются открыто и ясно те, кто книги читает? Об этом автор публикации «На гранях.ру» Мариетта Чудакова.
Создалась такая странная несколько ситуация, которую я, конечно, определяю чисто интуитивно, не располагаю инструментарием для социологических опросов, но у меня есть ощущение, что одни люди книжки читают и молчат на эту тему, а другие умные книжки не читают, но очень активно высказываются на темы, которые там затронуты. Вот тогда вопрос задаем себе, почему же те, кто следят за серьезной сегодняшней литературой, экономической, социологической, исторической, что же не слышно их голоса? На самом деле я ответа на этот вопрос не имею. Скорее, какие-то смутные догадки, что вот то, что называется множество умных людей, заняли позицию себе на уме, заняты решением как-то личных сугубо вопросов и скептически относятся к любому участию так называемой общественной жизни. Сами слова в каком-то смысле скомпрометированы были в советское время и до сих пор, по-моему, эта тень на них невольно лежит. Вот это такое мое грустное предположение скорее. Тогда встает вопрос, а вообще-то можно как-то воздействовать на людей книжками или вовсе нельзя? Думаю, как ни странно, что воздействовать можно только на очень определенную, хотя немалую часть общества. Это на подростков и юношество, лет там до 20, скажем. На них в высшей степени можно воздействовать. Они ждут книжек, которые им что-то рассказали бы и пояснили.
Мнение известного филолога и общественного деятеля Мариетты Чудаковой, автора публикации «На гранях.ру». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Ограничения для несовершеннолетних граждан в интернет-кафе Китая. Подробности в панораме высоких технологий. Есть ли связь между политикой и кулинарией? Об этом вы узнаете из сегодняшней истории Запада и Востока из Турции.
Я напоминаю, нашу главную тему утреннего эфира – это встреча Владимира Путина с правозащитниками в рамках форума «Гражданская восьмерка» в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге и критика, которую обрушили правозащитники на президента и на Россию. В продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека. Мы принимаем ваши сообщения на пейджер, у нас их есть несколько штук. Трудно отличить критику друга от критики волка в овечьей шкуре, поэтому лучше жить своим умом, пишет наш слушатель по фамилии Кирсанов. Нас не только можно критиковать, но, похоже, уже давно ведут и указывают, что делать, пишет наш слушатель по имени Добрый. Не только имеет право, но просто обязан напоминать нам, что мы тоже люди, тем более, если мы хотим называться цивилизованными людьми, потому что сами мы по своей природе неразумные, одураченные. Вот такое суровое мнение от нашей слушательницы Майоровой. За железным занавесом страна была великой. Разрушился занавес, разрушилась и страна, считает наш слушатель по имени Иван Данилович. Да, имеют право критиковать российские власти за нарушение прав человека. Такая критика только помогает устранять эти нарушения, пишет наш слушатель Владимир. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. И отмечу, что эта же тема будет продолжаться и в репортаже нашего корреспондента Михаила Соленкова. Он будет беседовать с председателем Комитета гражданского содействия Светланой Ганушкиной. А также вы услышите репортаж нашего специального корреспондента Данила Гальперовича с форума «Гражданская восьмерка». И это же была темой вчерашней передачи Владимира Карамурзы фрагмент которой мы предоставим вашему вниманию в конце следующего часа. Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». Сохранится ли в России независимая от государства муниципальная власть? Наш гость, председатель комитета по местному самоуправлению Государственной Думы России Владимир Мокрый, ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
«Радио Свобода. Новости».
Северная Корея провела ракетные испытания. По информации американских спецслужб, были запущены 6 ракет. Одна из них межконтинентальная Тепхадон-2, остальные меньшей дальности. Ракеты упали в Японское море между Японией и Корейским полуостровом. Токио и Сеул выразил решительный протест. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли назвал действия КНДР провокационными. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт, как ожидается, обсудит с главами силовых структур Израиля дальнейший ход операции в секторе Газа, которая началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалита. Госдума России сегодня планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. В Москве открывается консультативная конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки и международных профобъединений. Участники двухдневного форума обсудят повестку дня предстоящего саммита Большой Восьмерки в Петербурге. Кроме того, будут рассматриваться такие темы, как соблюдение прав трудящихся и профсоюзов, миграция, мировая торговля. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. На скамье подсудимых двое москвичей, сотрудник частной охранной фирмы Виталий Голиков и студент Вячеслав Баркетов. В Валенсии трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро, где сошел с рельсов поезд. Погиб 41 человек, 45 ранены. В Киеве сегодня продолжатся переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию политического кризиса на Украине.
И коротко о погоде. Ну вот и прошел июнь. Стартовав под стать предшественником прохладной погоды, во второй половине месяца первенец летней поры удивил почти рекордной жарой. В итоге среднемесячная температура на 1,5 градуса превысила обычную многолетнюю. По климатическим канонам, считают синоптики, это немало. Тем не менее, склонить чашу весов в обратную сторону июню все же не удалось. За первое полугодие отклонение температуры от климатической нормы составило -1,2. Однако интрига от этого лишь возрастает. Впереди самые жаркие месяцы лета. Удастся ли им разорвать заколдованный круг возникших климатических противоречий? Сегодня в Санкт-Петербурге днем без осадков. Температура от 21 до 23 градусов тепла. В Москве днем возможны кратковременные дожди. Максимальная температура 26 выше нуля. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
7:33 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Москве накануне завершился двухдневный форум неправительственных организаций и стран группы восьми, которую еще называют гражданской большой восьмеркой. Во второй день работы на форуме появился, выступил и всех выслушал президент России Владимир Путин, а наблюдал за этим наш коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин появился на заседании неправительственной «Большой восьмерки» без опоздания, назвал участников форума «дамами и господами» и 2,5 часа комментировал итоги каждого из круглых столов, которые 2 дня проводились неправительственными организациями. Практически после каждого выступления участников форума, было оно по энергетической безопасности, образованию или правам человека, президент России давал свой комментарий, обещая довести выводы, сделанные гражданской «Большой восьмеркой», до лидеров их стран на предстоящем саммите в Санкт-Петербурге. Многое, как сказал Путин, уже учтено.
Я сейчас посмотрел проекты итоговых документов ваших. Должен сказать, что это в значительной степени перекликается с итоговыми документами, которые готовятся сейчас для лидеров стран восьмерки в Петербурге.
Российского президента не смутила даже акция экологов, когда во время выступления Владимира Путина 6 молодых людей встали и прокричали «Нет АЭС». Путин вежливо поблагодарил их за выражение такого мнения и сказал, что они имеют на это право. Охрана президента России также была спокойна, она даже не двинулась с места. Самыми острыми, как и ожидалось, стали выводы правозащитного круглого стола, который высказал президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе.
Принятие ограничительного законодательства в сфере регулирования НПО, ужесточающего регистрационные процедуры и отчетность НПО и предусматривающее непропорциональное и неоправданное вмешательство государства в деятельность гражданских организаций. Формирование квази-негосударственных организаций и имитационных совещательных органов.
На эту, хоть и не прямую критику, президент России отреагировал своим доводом. По его словам, закон о неправительственных организациях отсылали на суд экспертов Совета Европы в Страсбург, и после их замечаний он был существенно исправлен. Но Алисон Гилл, директор московского офиса организации Human Rights Watch, отметила, что исправления были явно недостаточны.
He commented on every presentation, and for the most part his comments were...
Он комментировал каждое выступление, и по большей части его комментарии были обоснованы и благожелательны. Но, по сути, он так в своих комментариях и не доходил. Я не очень понимаю, зачем с улыбкой рассказывать нам одно, когда на самом деле происходит другое. Это место для серьезных дискуссий. Именно они должны здесь проходить.
Тем не менее, Владимиру Путину часто и горячо аплодировали, очевидно, оценив готовность российского президента разговаривать со своими критиками, по крайней мере, до середины июля. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Опрос на улицах российских городов продолжает эту тему. Имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека? Оксана Гулязина обратилась с этим вопросом к жителям Санкт-Петербурга.
Человек имеет право на свою точку зрения, поэтому, разумеется, да. Ради бога, это их личное дело. Вот я в политику не лезу, мне это не интересно. А они, если занимаются политикой, пускай занимаются.
Мне кажется, Россию не волнуют чужие мнения, и она решит, какой путь ей выбрать правильно.
Я считаю, что нет, не имеют права, потому что это чисто дело России, дело нашего государства.
Собственно говоря, право, наверное, имеют. Поэтому есть основной принцип демократии, что каждый имеет право на свое мнение и его это мнение высказывать. То есть у нас демократия, конечно, сильно отличается от демократии, например, европейской. У нас, так сказать, свое понятие демократии. Поэтому, с их точки зрения, конечно, может быть, у нас режим не демократический. Но это с чем сравнивать?
Ну, я думаю, что, может быть, имеет. Скорее всего, да, если она видит какие-то признаки, то, может быть, имеет право. Хотя, в свою очередь, Россия тоже может критиковать эти западные страны за определенные действия в отношении других стран. Но эта взаимная критика, она всегда была, есть и будет. Поэтому каждый имеет право на критику.
Неуместна критика. Потому что со стороны это, может быть, так кажется, а в нашей стране такие устрои, порядки. Потому что они в своей стране как бы таких мер не принимают. По отношению к нам мы должны быть идеальные. А мы не такие.
Зарубежные имеют мало представления о нашей жизни, и поэтому не имеют права критиковать. Нужно пожить здесь, чтобы... критиковать.
Право-то они, конечно, критиковать имеют, но слушать нужно все это внимательно и оценивать их критику с пользой для себя. Но принимать все за чистую монету никак нельзя.
Имеют право, все имеют право голоса. Они, наверное, они только могут диктовать свои условия, а высказываться могут, почему нет.
Почему она не имеет права? Это критика. Любого как человека можно критиковать, так и государство. Считаю, конечно, имеет право. Россия идеальная страна для жизни, где люди живут спокойно, могут ходить по улицам разного цвета кожа, разного вероисповедания. Да? Я так не считаю. Здесь хорошо зарабатывают, здесь большие пенсии. Да. Конечно, имеют право. Мировое сообщество, почему нет?
Но это же наше мнение, наша страна, свободная страна. Но я не видел, что мы какими-то беспределами занимаемся. Все честно.
Нет, надо посмотреть сперва на свои страны, посмотреть, что у них творится, прежде чем это говорить. Особенно взять ближнюю, восточную Европу. Какой беспредел творится там по отношению прав человека. И вот мое мнение.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека. Гуляйзна Оксана для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир Радио Свобода.
В Китае введены ограничения на время, которое несовершеннолетние проводят в интернет-кафе. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Французский парламент принял закон о защите цифровых прав. Согласно закону, любая компания имеет право не раскрывать свою технологию защиты от копирования. Если компания добровольно раскроет свою защиту, она будет получать лицензионные отчисления в качестве компенсации. О принятом во Франции законе о защите цифровых прав рассказывает Владимир Губайловский.
Первоначально законопроект требовал от владельцев интернет-магазинов предоставлять любым производителям плееров возможность проигрывать ее музыкальные композиции. Этот законопроект был направлен в первую очередь против компании Apple и ее музыкального интернет-магазина iTunes. Сегодня купленные в iTunes композиции можно проигрывать только на плеерах iPod производства компании Apple. Закон должен был пошатнуть доминирование Apple на рынке плееров, но этого не случилось.
Новости коротко. Китай начинает строительство крупнейшей в стране ветровой электростанции. Мощность электростанции составит 200 мегаватт. Этого достаточно, чтобы снабжать электроэнергией 400 тысяч домов. Стоимость строительства составит 210 миллионов долларов. Согласно китайским исследованиям, страна в ближайшие 10 лет сможет довести мощность ветровых электростанций до 1 миллиона мегаватт. При этом 250 тысяч мегаватт будет производиться на наземных установках, а остальные будут построены в прибрежной зоне океана. Тайваньская компания Antique Technology в четвертом квартале текущего года начнет продажи своих зарядных устройств на основе топливных элементов. Устройство Bijani будет обладать мощностью 16 Вт и сможет генерировать напряжение в диапазоне от 5 до 17 Вольт. Настольное устройство весит 800 граммов. Оно работает от сменных метаноловых картриджей емкостью 70 мл. Bijani предназначено для подзарядки ноутбуков и других портативных устройств. Стоимость зарядного устройства около 5 000 долларов. Власти Китая обязали владельцев интернет-кафе ограничивать время, которое проводят в интернете несовершеннолетние граждане. За нарушение ограничений, введенных китайскими властями, интернет-кафе будут закрываться на срок до 15 дней. Злостные нарушители будут лишаться лицензии. Ограничения вступят в силу в июле 2006 года.
Панораму высоких технологий подготовили Александр Костинский и Владимир Губайловский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, я так понимаю, что мы вновь обращаемся к предстоящему событию, к саммиту Большой Восьмерки?
Да, совершенно верно, Надежда. В общем, 10 дней еще до саммита, однако он уже фокусирует внимание всех центральных СМИ. В частности, это тема дня рубрики «Мнение и комментарии» в газете «Коммерсант». За считанные дни до петербургского саммита «Большой Восьмерки» Запад, похоже, не имеет ответа на новый курс российского руководства в отношениях с развитыми странами. Российские отношения с Западом, подчеркнуто благожелательные, начали заметно меняться после украинского кризиса, когда Москве не удалось провести своего кандидата на выборах президента Украины. В то же время заоблачные цены на энергоносители дали России совершенно новое ощущение своих возможностей. И если еще год назад проведение саммита «Восьмерки» выглядела отчасти подарком или авансом России, позволяющим ей почувствовать себя равноправным участником клуба развитых стран Большого Запада, то сегодня повестка саммита выглядит совершенно иначе. Запад стоит перед необходимостью дать ответы на целую серию ультиматумов, выдвинутых Россией. Среди них отказ от новых правил Евросоюза для европейского энергетического рынка, особые позиции по Ирану и фактическое требование невмешательства партнеров во внутрироссийские дела. И если год назад саммит мыслился как наглядная демонстрация единства России и флагманов западной цивилизации, то сегодня дело представляется совершенно не так. Недавно опубликованное в американском издании Foreign Affairs статья российского эксперта Дмитрия Тренина озаглавлена «Россия покидает орбиту Запада», что довольно точно выражает суть развернувшейся в экспертном сообществе дискуссии. Однако, что делать с новым позиционированием России, на Западе пока, видимо, не придумали. Общественное мнение Запада и политики, находящиеся в оппозиции, в большинстве призывают к различным формам давления на Россию и предлагают сценарий нейтрализации ее участия в «восьмерке». Андерс Ослунд из Вашингтонского института международной экономики предлагает предлагает признать, что попытки привить демократию в России провалились, и уже нельзя игнорировать экономическую мощь и другой недемократической страны Китая. Посему нужно включить в восьмерку Индию, Бразилию и Южноафриканскую республику. Кроме того, надо принять Индию и Китай в мировой клуб потребителей нефти. Таким образом, Международное энергетическое агентство и клуб государств нефтеэкспортеров ОПЕК, а также расширенная Большая Восьмерка будут правильнее отражать новую расстановку сил в мировой экономике. В том, что состав Восьмерки и состав Совета Безопасности ООН надо расширять, уверен также председатель Комитета Всемирного Парламента Оливье Жаскар д'Эстен. Однако, возражают другие эксперты, давление в нынешней ситуации не даст эффекта. Да и рычагов такого давления у Запада практически не осталось. Нужно искать другие методы.
Спасибо, Валерий. Через полчаса мы вновь вернемся к публикациям сегодняшних российских газет. А этот выпуск, очередной выпуск, подготовила Валерия Шабаева. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея провела испытание 6 ракет. Япония и Сеул выразили решительный протест. В Москве открывается конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева. В Москве открывается общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Федеральное казначейство России и стабилизационный фонд, законопроект об амнистии капиталов частных лиц, «Газпром» и эксклюзивное право на экспорт российского газа – все это темы экономического обзора.
Федеральное казначейство России, как ожидается, подпишет сегодня договор о размещении государственного стабилизационного фонда на счетах в Центральном банке страны. Как ранее сообщил министр финансов Алексей Кудрин, 45% резерва фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, будут номинированы в долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. По данным Министерства финансов, объем стабилизационного фонда составляет сейчас 75,5 миллиардов долларов. Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы. Государственная Дума России намерена рассмотреть сегодня во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Проект закона устанавливает, что исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов проекта, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема дает также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Европейский Союз разместил в интернете первые 10 заказов на разработку и поставку вооружений общей стоимостью 500 миллионов евро. Среди них проект создания системы разведки для вооруженных сил Финляндии, беспилотной автоматической подводной лодки для британского военно-морского флота, а также автоматической системы наведения огня для вооруженных сил Франции. По планам ЕС, открытая торговля такими заказами будет способствовать созданию единого европейского рынка вооружений, стоимость которого оценивается сейчас в 30 миллиардов евро.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. И в завершение. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 84 копейки за доллар США и 34 рубля 40 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 июля.
В этот день в эфире «Свобода».
1974 году отмечалось 90-летие Александры Львовны Толстой, младшей дочери Льва Толстого. При жизни отца она была ему самым близким человеком. Большую часть своей жизни она отдала распространению толстовского учения, а в Ясной Поляне организовала больницу, где работала и сама. Первую мировую войну Александра Львовна провела на фронте во главе медицинских отрядов. В Советском Союзе ее много раз арестовывали. Она эмигрировала в 1929-м. Поселилась в Соединенных Штатах. В 1939 году организовала благотворительный Толстовский фонд. Дочь Толстого у микрофона «Свободы» накануне своего 90-летия. 5 июля 1974 года.
Когда, конечно, я была маленькой, мне страшно нравилось, что он с нами играл. Но потом, конечно, при его жизни мой интерес был связан с его интересом. И вот когда он один раз меня позвал, и оказалось, какой-то легкомысленный господин предложил свою руку мне, и отец очень серьезно меня уговаривал выйти замуж, то я расплакалась, потому что мне казалось, что он хочет от меня отделаться. Но променять даже, может быть, на какое-нибудь временное увлечение жизнь с отцом я не могла, потому что я сравнивала, ну что человек из себя представляет? Ничего особенного. А тут каждый день полон какого-то невероятного интереса. Потом тоже я никогда не забуду, когда я заболела корью. И вот как он сидел у моей кровати и просто слезами плакал, заливался. И это так осталось у меня в памяти, этот старенький платочком вытирается. Я не знаю, что сделала, чтобы выздороветь, только для того, чтобы его утешить. Вот такие моменты, их было много.
В 1919 году в Москве Александра Львовна была арестована по делу так называемого тактического центра.
И я как-то им немножко помогала. Но главная моя помощь была то, что я представляла квартиру. И когда меня прокурор Крыленко спросил, Александра Львовна, какое было ваше участие в тактическом центре, я ему там на суде, который был, я к великому удовольствию публики, которая вся захохотала, я говорю, никакого. Я говорю, я поила их чаем, ставила самовар, и после этого один знаменитый поэт тогдашний написал маленькое стихотворение «В стране, где смелую девицу сажают в тесную темницу за то, что ставит самовар». Меня осудили на 3 года лагеря и тюрьмы. А в лагере я работала, я вышла на работу вместе с уголовными и заслужила этим их уважение.
Интервью Александры Львовны Толстой. Радио «Свобода», 5 июля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает наш репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», и сегодня он из Турции. Политики, как известно, любят вмешиваться даже в кулинарию. Группа французских шеф-поваров из Страсбурга недавно вычеркнула из меню все американские продукты в ответ на американскую франкофобию. Швейцарцы объявили бойкот турецким кебабам после футбольного матча Турции-Швейцария на отборочных играх перед чемпионатом мира. А в самой Турции когда-то любители вражеского заграничного кофе сажали в мешки и кидали в море. Время идет, а гастрономические войны продолжаются, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Продавец печеной картошки зазывает покупателей, щедро добавляя в каждую картофелину большую ложку салата. На тележках у каждого из картошечников по 3-4 вида так называемого русского салата с оливками, солеными огурцами, йогуртом и даже фасолью. В турецких ресторанах русский салат пользуется даже большей популярностью, чем местный чобан-салат. Мелко нарубленная смесь помидоров, огурцов и зеленого острого перца, которую придумали анатолийские пастухи. Во время традиционных праздников русский салат – непременный атрибут турецких застолий. Я готовлю русский салат обычно на Курбан-байрам, праздник жертвоприношения. Собираемся вместе с родственницами, жарим жертвенное мясо, делаем салат. На его приготовление уходит не так много времени. Внутрь кладем много картофеля, соленые огурцы, отварную морковь. Заправляем йогуртом и майонезом. Рассказывают, что рецепт русского салата привезли в Турцию, как и вообще во все европейские страны, иммигранты, бежавшие из большевистской России. Это был известный нам всем салат оливье, названный в России в честь великого французского кулинара. Труднопроизносимое французское слово не прижилось, а «рус-салата» звучало красиво. В те далекие годы русская гастрономия пользовалась большим спросом. В одном из стамбульских районов было 5 ресторанов и 2 русских кафе. Вспоминает Григорий Черепенников, потомок так называемых белых русских, до сих пор живущий в Стамбуле.
Когда я был очень маленький, было в Стамбуле 4 или 5 Петроградов. Магазины. Они продавали на Пасху, обязательно делали куличи. Вот эти конвертики, там тоже или яблоки были, или абрикосы были. Потом его кто-то пожаловался, почему русские имена здесь, в Турции. Или, кажется, Ататюрк запретил, потому что Ататюрк старался дружить с русскими. Советскими, да. Не от того, что он их любил, он их ненавидел.
В годы Холодной войны говорить по-русски стало опасно. Закрывались русские рестораны в накаленной атмосфере. Название салата звучало почти вызывающе. По негласной договоренности хозяева ресторанов вычеркнули вражеское блюдо из меню. Немного позже, добавив побольше огурцов, исключив куриное мясо, яйца и лук, переименовали салат в американский. Говорит хозяин старейшего ресторана «Крынты» в Стамбуле Мехмет Айкунтал. Американский салат как-то сразу не взлюбили. Похитители говорили, что вкус салата значительно ухудшился. Возможно, это связано с консервативностью людей. Этот салат воспринимали как русский. Его любили, много заказывали. Каждый день мы готовили по несколько килограммов этого блюда для посетителей. После того, как салату дали новое имя «американский», его почему-то перестали есть. Вслед за салатом жертвой большой политики оказался бублик, который в Турции называют семит. Уверяют, что бублики сюда впервые привезли на кораблях спекулянты из Одессы. Закрепившись в самом центре Стамбула, потом бублик начал победоносное шествие по стране. Об этом рассказывает повар Светлана из русского ресторана «Режанс», открытого эмигрантами в начале века.
Первая волна эмиграции, когда была в Турцию, они обосновывались здесь. Вот «Режанс» также здесь начинался. Чайные дни у них были, чайные часы какие-то, там какие-то плюшки пекли, пирожки пили. Чиз маларный, это так у них было.
В начале 70-х годов бублик с турецких улиц внезапно исчез. Исчезновение связывали с вынужденной массовой эмиграцией православных греков, которые уехали из Турции после оккупации турецкой армии северной части Кипра, не желая идти в армию и стрелять в соплеменников. Не так давно семиты вернулись на стамбульские улицы. Экскурсоводы убеждают туристов, что некогда консервативный Стамбул становится космополитом.
Мы, например, часто ходим всей семьей в русский ресторан есть борщ.
Во время еды борщ обильно поливаем лимонным соком, а котлеты засыпаем сухой мятой по местному обычаю. В последнее время русских ресторанов открыли много в торговом районе Лалили, где останавливаются русские челноки. Лалили, пожалуй, самый демократичный район Стамбула. Русские продукты в сумках привозят челноки. В последнее время их турецкие партнеры по бизнесу просят привезти им армянский коньяк, который недавно запретили продавать в Турции. Причиной запрета стало изображение на этикетке горы Арарат, которая, по мнению властей, вводит покупателя в заблуждение. Они якобы могут подумать, что гора Арарат находится в Армении, а не в Турции.
Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Парламентский кризис на Украине, судьба поселка Николаевка в Омской области, участившиеся преступления против детей в бельгийском городе Льеж, железосиликатные дожди на коричневых карликах.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, имеют ли право зарубежные политики и правозащитники критиковать Россию за нарушение прав человека. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Вооруженные силы Беларуси имеют все необходимое для успешного отражения агрессии.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда.
Депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Специальный приз жюри уехал в Британию с фильмом «Уроки вождения» режиссера Джереми Брока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.